Шалом. Анахну курим бесефер Тзе.
Здравствуйте, мы с вами читаем труды Бальсулама, статья «Введение» в книгу Зор, 106-я страница, 17-й пункт. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в течение урока. В этой статье «Введение в книгу Зор» Бальсулам дает нам всевозможные определения. И хотя есть у нас всего лишь 10 сферот и ничего кроме этого, потому что желание получать из точки, с которой оно создано, сущим из ничего с помощью света, развивается и проходит через ступени, 10 ступеней, пока он не завершается в желании получать, которое совершенно противоположно свету, и поэтому завершается его впечатление от света и развитие от света. Но когда мы находимся в этом желании получать, оно выясняется нам во всевозможных видах, красках, звуках, мирах, парцуфах, сферот, неживом, растительном, животном, говорящем уровнях, и еще красках всевозможных, цветах, все, что только возможно. Все, что мы знаем, все это исходит в конечном счете из 10 сферот, а если говорить точнее от 7, это Зеерампин и Малхут, потому что 3 первые сферы, они пока еще не относятся к творению. Так здесь Бальсулам дает нам небольшое объяснение того, что происходит с теми многими видами, которые принимают желание получать, и поясняет нам отношение Творца к нам через эти формы. Пожалуйста. Труды Бальсулама, статья «Введение в книгу Зор», 106-я страница, первая колонка внизу, 17-й пункт. 17. И вместе с этим выясняется и второе ограничение «И знай», что, как мы выяснили эти четыре вида в одном элементе только мира Брия, тоже имеет место и в общем, во всей общности четырех миров Абия, где три цвета — красный, желтый, черный, присутствующие в трех мирах Бия, является материей или объектом. А белый цвет, являющийся свойством мира Ацилут, есть форма, облаченная в материю, то есть в три цвета, называемые Бия. А свойство бесконечности, как таковое, является сутью. Это, как мы сказали в первом ограничении, что суть непостижима нами, и это четвертый вид, ускользающий во всех объектах и даже в объектах этого мира. А белый цвет, как таковой, не облачен в три цвета миров Бия, то есть свет хохма, не облаченный в бину, тиферет и малхут, является формой, абстрагированной от материи, и мы им не занимаемся. И Зор не говорит об этом виде вообще ничего, а говорит о первом способе, то есть трех цветах бия, которые считаются материей, это три сферы — бина, тиферет и малхут. А также о втором виде, то есть о свечении Ацилута, облаченном в три цвета Бия, то есть в свет Хохма, облачающийся в Бину, Тиферет и Малхут, что является формой, когда она облачена в материю. Двумя этими видами книга Зор занимается повсюду. И потому, если читатель не проявит осторожности, всюду ограничивая свою мысль и понимание при изучении слов Зора только границами двух упомянутых видов, Весь изучаемый предмет моментально запутается у него, поскольку он выведет эти вещи за рамки их смысла. То есть мы изучаем материю и форму, которая облачена в материю. Это мы наверняка можем постичь. Но абстрактную форму, еще до того, как она облачилась в материю или суть мы вообще не знаем, что такое, но предыдущая ступень абстрагированной формы, мы ее не можем понять, постичь и представить себе. Ну, продолжим, как он говорит. 18 пункт. «И, как выяснились эти четыре вида во всей общности Абия, так же обстоит дело и в каждом из миров, даже и в малом элементе одного из миров, будь то в Рош мира Ацилут или в Сов мира Асия. Ведь в нем есть хуптум, как мы уже сказали, и получается». Первое. Сфера хухма соответствует категории формы. Второе. А бина и тум — категории материи, ибо в них облачается эта форма. Таким образом, этот первый и второй виды, которыми занимается книга Зоар, однако сферой хохма, когда она абстрагирована от бина и тум, является формой без материи, Зоар не занимается, а тем более сутью, то есть свойством бесконечности этого элемента. Но, как он говорил нам раньше, что в абстрактной форме не занимаемся, а сутью вообще, но в материи формы, облаченной в материю, здесь мы постигаем. Таким образом, что биной и тиферет и малхут во всех элементах, будь это даже в Ацилуте, мы занимаемся, как мы уже сказали. А кетером и хохмой любых элементов, будь это даже малхут конца мира Асия, мы не занимаемся ими вовсе в абстрактном виде, но занимаемся ими лишь в той мере, в которой они облачаются в бину и тум. И вот мы как следует выяснили два первых ограничения, что все, чем занимаются авторы Зоара, есть материя или форма, облаченная в материю, что является первым ограничением, а также миры Бия или свечение Ацилута в мирах Бия, что является вторым ограничением. Вопросы? То есть вещь простая. Есть у нас материя, форма, которая облачается в материю, форма до того, как она облачилась в материю, называется абстрагированной формой, а до этого самый высокий — это суть. То суть мы не воспринимаем, у нас нет такой возможности, мы творение. Форму абстрагированную мы тоже не можем постичь, поскольку она абстрагирована от материи, поскольку мы сами устроены из материи, желание получать. Мы можем только почувствовать и постичь желание получать в форме, которую оно принимает. Да. Если каббалисты не постигают или учат нас, что нельзя постичь сути и абстрактной формы, откуда они знают, что есть две ступени над ступеней, на которой они находятся? Это они постигают. Это они постигают. То есть они знают, что есть эти ступени, только не знают, как объяснить их? Да. Ты задаешь такой вопрос. Что называется, что они знают, но не постигают? Что называется, что я постигаю? Постигаю называется, что я постигаю какое-то явление с начала и до конца ее, его корень этого явления, все его проявления. Я проглатываю это явление и изучаю его из того, что оно всецело во мне. Охватываю его разумом, чувством, всеми своими свойствами. Приобретаю свойства формы этого явления. И так я учусь. Это называется то, что мы не знаем, то, что мы не постигнем, мы не будем знать ни словом, ни именем. А постижение — это когда ты в самом четком виде понимаешь, что ты постигаешь, понимаешь и в чувстве, и в разуме. И поэтому тут существует ограничение, когда может быть, что я что-то постигаю, чего-то нет. Может, я что-то знаю, но не принимаю этой формы. То есть постижением называется, когда я облачаюсь на эту вещь и приобретаю форму ее, приобретаю ее свойства. Я работаю так же, как это явление. И тогда я постигаю также то, что происходит до этого явления, после, как оно функционирует. То есть как бы проглатывай это явление со всеми деталями, и это называется постижением. И Бальсулам тоже не постиг четыре. Нет, творение не может постичь абстрактной формы и сути. Только форму, облаченную в материю, и материю. Вот так. Да. Как в свете есть формы? Нет. Не в свете, когда мы постигаем свет в его облачении в кли. Что такое свет сам по себе, я не знаю. Он абстрагирован. Потому что все время, пока он не находится в кли, когда он облачается в кли, я постигаю кли, и из кли я определяю, что такое свет. Так что такое, что он облачается в кли? Почему это дает разные формы кли? Потому что он влияет на кли. И тогда, согласно его влиянию на кли, я говорю о нем: свет хохма, свет хасадим, прямой, окружающий, внутренний. Только из келим мы говорим. Мы никогда не постигаем свет. Ты видел, как мы наполняем авая? Юд, эй, вав, эй. Юд, вав, и так далее. Мы наполняем их тоже келим, буквами, буквами с келим, да? Буква — это келим. И так я постигаю Творца, что называется постижением Творца. Но мы говорим о том, что я постигаю его действия на мне. Как я изменяюсь с помощью его действий на мне. Это называется из твоих действий, которые ты делаешь со мной. Я постигну тебя, я познаю тебя. То есть при воздействии света изменяются свойства кли. Да. Материи. Оно становится другое. Это постижение. Материя принимает разные формы, разные, с помощью света. И поэтому все эти формы, которые приобретает материя, мы называем, что это свет. Свет хохмы, свет хасадим. Откуда я знаю, что это? Только определенные действия, которые проходят материя, я называю это светом хохма, а другие действия, которые проходят по материи, я называю светом хасадим. Но они всегда только изменяющиеся келим. Как с электричеством. Я не знаю, что такое электричество. До сегодня никто не знает. Я не знаю, узнает ли. Мы знаем только результаты. Почему это происходит через десятку? Как это происходит через десятку? Потому что в десятке мы можем изменить наши взаимоотношения, и с помощью этого мы пробуждаем свет, чтобы он действовал во всевозможных формах. Мы действуем снизу вверх, со стороны келим. Не ждем от света. Мы со стороны келим меняем связь между нами, и с помощью связи между нами, которую мы меняем, мы действуем, воздействуем на свет, который находится внутри. И тогда мы так изучаем его. как десятка принимает эту форму света. Что она делает? Отменяется. Отменяется. Очень просто. Я сейчас отменяю себя по отношению к товарищам, и тогда в таком виде, когда я отменяю себя по отношению к товарищам, я чувствую, как свет в соответствии с этим воздействует на меня. Я отменил себя на каких уровнях авиюта, в соответствии с этим свет воздействует на меня согласно разным уровням его воздействия. Это как в лаборатории. То же самое. Нет здесь никакой разницы. И относитесь к этому практически так, как ты работаешь с молотком, отверткой, или с приборами электрическими. Я сижу с товарищами, и я отменяю себя по отношению к ним, и тогда я должен почувствовать в них облачение света. Да, конечно, в обвинении между ними, конечно, я сейчас отменяю себя перед товарищами, скажем, я уже знаю, с авиютом шореш. Когда я отменил себя в авиюте шореш перед товарищами, я чувствую, что я наполняюсь в отмене, там, где я сделал авиют шореш, что я наполняюсь там постижением, которое называется светом нефиш. Просто. Просто это всегда будет десятка, да? Без десятки нет духовного. Я всегда отменяю себя, и тогда облачаюсь в десятку. Да, только разные формы отмены и разные формы света, которые проявляются в отмене. Почему Зоар не говорит о сути? Потому что мы об Ацилуте. Потому что мы не постигаем Ацилут, а постигаем только миры Брия и Цирасия. А мир Ацилут — это свет Хохма. Мы не постигаем только в той мере, в какой миры Бия поднимаются в мир Ацилут. И там, в мире Ацилут, когда мы поднимаемся, мы вводим материю в свет Ацилута, и тогда мы можем говорить о свете и кли. Да. Ацилут — это не кли и свет? Нет. Ацилут — это свет. Это свет хохмы. Мы также изучали просто, что буквы приходят и отчасти задбины и парсуи в мир Ацилут. В мире Ацилут. Так мы постигаем или нет? Души находятся в мирах Бия, которые находятся ниже Парсы. И для того, чтобы постичь что-то, они должны подняться выше Парсы. И там они постигают. Ты говоришь что-то правильное, но не так функционирует мир Ацилут. Что? Вся наша учеба в ТЭС, скажем, о мире Аак, о мире Ацилут, это из того, как постигают их из Бия. То, что души постигают, это то, что каббалисты нам пишут.
Беседа?
Хорошо.
Ну, тагит.
Ну, скажи. Дает ли это объяснение действия закона «нет света без кли»? Конечно. Как мы можем говорить о свете? Но только когда свет облачается внутри кли, и мы никогда не знаем света, но разные формы кли из того, что облачается в него, эти формы мы называем светом. Является ли Юд-Кей-Вав-Кей, это каждый из нас, каждым из нас, а свет — это то, что он чувствует в своем ощущении. Каждый из нас — это животное, только на двух ногах, не более того.
Окей,
спасибо.
Амуд 107, от Ютет.
107 страница, первая колонка вверху, 19 пункт. А теперь выясним третье ограничение, состоящее в том, что несмотря на то, что Зор занимается каждым из миров с точки зрения сферот, представляющих собой божественность, которая светит в этом мире, а также всеми частями неживого, растительного, животного и говорящего, творениями, пребывающими в данном мире, в любом случае, главное внимание Зора — направлено только на свойства говорящие в данном мире. И я приведу аналогию, основанную на реалиях этого мира. Ведь выше выяснилось, что четыре вида — неживой, растительный, животный, говорящий, существующие в каждом из миров, в том числе и в этом мире, представляют собой четыре части желания получать. И в каждом из них, относительно него самого, есть те же четыре вида неживого, растительного, животного, говорящего. И получается, что человек в этом мире должен питаться и расти от всех четырех свойств неживое, растительное, животное, говорящее этого мира. Ведь и в питании человека есть те же четыре свойства, происходящие от четырех свойств неживое, растительное, животное, говорящее в теле человека. И это... Первое. Желает получать в мере, необходимой для существования, чтобы существовать. Второе. Хочет добавки, более чем мера, необходимая для существования, и стремится к излишествам, однако ограничивается только лишь животными страстями. Третье. Стремится к человеческим страстям, таким как, например, почет и власть. Четвертое — стремится к знаниям, и они притягиваются к нему в четыре части его желания получать. Первое — желает необходимой поддержки существования, это свойство неживого в желании получать. Второе — желает животных страстей, это свойство растительного в желании получать, ибо они призваны только лишь увеличить и насладить его кли, то есть плоть его тела. Третье — желает человеческих страстей, это свойство животного в желании получать, ибо они увеличивают его дух. Четвертое — желает знаний. Это свойство говорящего в желании получать. То есть мы видим здесь, что и желание получать обычного человека без точки в сердце тоже делится на четыре этих этапа неживое, растительное, животное, говорящее, и в соответствии с этим люди тоже делятся на разные уровни. Желает животное, жизни немного больше, еще больше, еще больше. Четыре уровня желания не по количеству, а по качеству. То, чего он желает. Да? И поэтому мы должны также различать между ними так, и что они приходят. Когда ученики приходят в кампус или в какие-то круги, мы должны видеть, как мы можем их заинтересовать и привлечь к науке Каббала, потому что, конечно же, на каждом уровне есть разный свой особый подход. Хорошо? Дальше. 20 пункт. И получается, что первую категорию, то есть меру необходимой поддержки существования, и вторую категорию, то есть меру животных страстей, превышающих меру его существования, он получает, питаясь от вещей, которые ниже него, то есть от неживого, растительного и животного уровней, которые в людях... Да? Не неживой, растительный, животный уровень, когда мы говорим, что он там ест, вегетарианскую пищу, не ест мясо и так далее. Но он получает эти вещи от людей, которые развиты на таком низком уровне. Однако третью категорию, то есть человеческие страсти, такие как власть или почет, он получает, питаясь от собратьев по роду, которые равны ему. А четвертую категорию питания, то есть знания, он получает, питаясь от уровня, который выше него, то есть от самой хохмы и разума, являющихся духовными.
От хафалев.
21 пункт. Аналогично пойми и в отношении высших духовных миров. Ведь миры отпечатаны друг от друга сверху вниз. И все свойства неживой растительной животной, говорящие в мире Брия, вставляют отпечаток в мире Ицера. А от неживого растительного животного говорящего мира Ицера отпечатывается неживое растительное животное говорящее Асия. От неживого растительного животного говорящего Асия отпечатывается неживое растительное животное говорящее этого мира. И выяснилось выше в предисловии книги Зор, 42-м пункте, первое, что неживые в духовных мирах называются по имени чертоги, второе. А растительное называется там по имени облачение. Третье. А живое по имени ангелы. Четвертое. А говорящие является свойством души человека в данном мире. Пятое. А 10 сферот каждого мира является божественным. Смотри там, как следует. И души человека являются центром каждого мира. И человек питается от всей духовной действительности данного мира, подобно материальному говорящему, который питается от всей материальной действительности этого мира. Так что первую категорию, то есть желание получать необходимое для поддержания существования, он получает от свечения чертогов и облачений там находящихся. А вторую категорию, то есть животные излишества, увеличивающие его тело, он получает от ангелов, которые находятся там. И это духовное свечение, лишнее относительно меры его существования, направленное на увеличение духовных келим, в которые облачается его душа. Таким образом, первую и вторую категории он получает от уровней, которые ниже него, то есть от чертогов и облачений и ангелов, которые там, которые ниже душ людей. А третью категорию, и это человеческие страсти, которые увеличивают дух рох человека в этом мире, он получает от себе подобных, получается, что и там тоже он получает от себе подобных, то есть от всех душ, находящихся в том же мире, благодаря которым он увеличивает свечение руаха своей души. А четвертую категорию желания, то есть знания, он получает там от сферот данного мира, от которых он получает свойства хаббат своей души. Таким образом, душа человека, находящаяся в каждом из миров, должна вырасти и достигнуть совершенства от всех свойств, находящихся в этом мире. И это является третьим ограничением, о котором мы говорили. Оно заключается в том, что следует знать, что все слова книги Зора и любой элемент высших миров, которым мы занимаемся как в отношении сферот, так и в отношении душ, так в отношении ангелов и облачений и чертогов, несмотря на то, что мы занимаемся ими как таковыми, как бы то ни было, читатель должен понять, что все эти слова сказаны главным образом относительно той меры, которую душа человеческая, которая там, получает от них и от них питается. Так что все слова их, автора взоров, сосредоточены на потребностях души. И если ты будешь рассматривать все в этом ключе, ты поймешь и преуспеешь на своем пути. Прочитаем еще раз 21 пункт, 107 страница, вторая колонка наверху. 21 пункт. Аналогично пойми и в отношении высших духовных миров, ведь миры отпечатаны друг от друга сверху вниз. И все свойства неживой растительно-животной говорящей в мире Брия оставляют отпечаток в мире Ицера. От неживого растительного животного говорящего Ицеры отпечатывается неживое растительное животное говорящее Сия. От мира Сия отпечатывается неживое растительное животное говорящее этого мира. И выяснилось выше в предисловии книги Зор, пункт 42, первое, что неживые в духовных мирах называются по имени чертоги, второе. А растительное называется там по имени облачение. Третье. А живое по имени ангелы. Четвертое. А говорящее является свойством душ, нишамот человека в данном мире. Пятое. А 10 сферот каждого мира является божественным. Смотри там, как следует. И души человека являются центром в каждом мире. И человек питается от всей духовной действительности данного мира, подобно материальному говорящему, который питается от всей материальной действительности этого мира. Так что первую категорию, то есть желание получать необходимое поддержание существования, он получает от свечения чертогов и облачений, которые там. А вторую категорию, то есть животные излишества, увеличивающие его тело, он получает от свойства ангелов, которые там. И это духовное свечение, лишние относительно меры его существования, направленные на увеличение духовных келим, в которые облачается его душа. Таким образом, первую и вторую категории он получает от уровней, которые ниже его, то есть от чертогов и облачений там находящихся, и ангелов, которые ниже душ людей. А третью категорию, то есть человеческие страсти, которые увеличивают дух, руах человека в этом мире, он получает от себе подобных. Получается, что и там тоже он получает от себе подобных, то есть от всех душ, находящихся в том же мире, благодаря которым он увеличивает свечение руаха своей души. А четвертую категорию желания, то есть знания, он получает там от сферот данного мира, от которых он получает свойство хаббат своей души. Таким образом, душа человека, находящаяся в каждом из миров, должна вырасти и достигнуть совершенства от всех свойств, находящихся в том мире. И это является третьим ограничением, о котором мы говорили. И необходимо знать, что все слова Зора в любом элементе высших миров, которыми он занимается, как в отношении сферот, так и в отношении душ, и ангелов, и облачений, и чертогов, несмотря на то, что мы занимаемся ими как таковыми, как бы то ни было, читатель должен понять, что все эти слова сказаны главным образом относительно той меры, которую человеческая душа, там находящаяся, получает от них и питается ими. Так что все слова авторов Зора сосредоточены на потребностях души. И если ты будешь рассматривать все в этом ключе, ты поймешь и преуспеешь на своем пути. 22-й пункт. И после всего этого нам осталось выяснить, все эти материальные образы, которые объясняются в книге Зоар, объясняются в книге Зоар в виде десяти сферот, такие как вверх, низ, подъем, падение, уменьшение и распространение, катнут и гадлут, разделение, зевук и числа и тому подобное, которые нижние своими хорошими действиями или плохими действиями вызывают в десяти сферот. И на первый взгляд эти вещи непонятны. Разве может быть так, что Божественное само придет в движение и примет подобные изменения из-за нижних? И даже если ты разрешишь одну часть дилеммы, говоря, что эти вещи сказаны, не дай Бог, не о самом Божественном, которое облачается и светит в этих сферот, а лишь о келим этих сферот, которые не являются Божественными, будучи обновленными вместе с сотворением душ, чтобы скрывать или раскрывать степень постижения в мере и объеме, подобающем для душ, чтобы привести их к желаемому конечному исправлению. Как это сказано выше в 7-м пункте, в аналогии с зеркалом, у которого есть 4 цветных стекла, 4 цветов — белого, красного, зеленого и черного. Также и с белым цветом книги и материалом букв этой книги. Ведь все это возможно в трех мирах Бия, где находятся обновленные келим сферот, не являющиеся божественными. Однако это совершенно не оправдывает, как это можно понять в мире Ацилут, где и келим десяти сферот тоже является абсолютной божественностью, находясь в одном свойстве с пребывающим в них светом Творца, как сказано в Тикуне Зоар, он и света его, и келим его едины. Мы находимся на 108-й странице, вторая колонка наверху, первый абзац. Первое. Он, Иу, означает суть сферот, и это свойство бесконечное. Второе, света его, Хаюи, есть свет, который светит сферот и называется по имени свет Хая, так как весь мир Ацилут есть свойство Хохма, а свет Хохма называется светом Хая, и поэтому сказано Хаюи. Оживление его. Третье. И келим его, гармуи, означает келим этих сферот. Четвертое. Получается, что все это является божественностью и абсолютным единством. А в таком случае, как же можно понять там эти вышеназванные изменения, вызванные там нижними? И вместе с тем следует понять, если в том мире все является божественным, и в нем нет ничего, относящегося к обновленным творениям, в таком случае откуда же можно выделить три категории, упомянутые в Тикуней Зоар, Он, Света Его и Келим Его, ведь они представляют собой абсолютно простое единство. Вы хотите повторить то, что было, или продолжить? Мы с 21-го пункта. Ну хорошо, с 21-го. Мы возвращаемся в 21-й пункт, 107-я страница, вторая колонка наверху, 21-й пункт. Угу. И аналогично пойми в отношении высших духовных миров. Ведь миры отпечатались друг от друга сверху вниз. И все свойства неживой растительно-животной, говорящей в мире Брия, оставляют отпечаток в мире Ицера. А от мира Ицера отпечатывается неживое растительно-животное, говорящее Асия. От Асия отпечатывается неживое растительно-животное, говорящее этого мира. И выяснилось выше, в предисловии книги Зор, пункт 42, первое, что неживые в духовных мирах называются по имени чертоги. Второе, а растительное называется там по имени облачение. Третье, а живое именем ангелы. Четвертое, а говорящие являются свойством души нишамо человека в данном мире. Пятое, а 10 сферот каждого мира являются божественным. И посмотри там как следует. И души человека являются центром каждого мира. И человек питается от всей духовной действительности этого мира, подобно материальному говорящему, который питается от всей материальной действительности этого мира. Таким образом, что первую категорию, то есть желание получать необходимое поддержание существования, он получает от свечения чертогов и облачений, которые там. А вторую категорию, то есть животное излишество, увеличивающее его тело, он получает от свойства ангелов, которые там. И это духовное свечение, дополнительные относительно меры его существования, направленные на увеличение духовных келим, в которые облачается его душа. Таким образом, первую и вторую категории он получает от уровней, которые ниже него, то есть от чертогов и облачений, и ангелов, которые там, которые ниже душ людей. А третью категорию, то есть человеческие страсти, которые увеличивают дух, рух человека, который он получает в этом мире от себе подобных. Получается, что и там тоже он получает от себе подобных, то есть от всех душ, находящихся в том же мире, благодаря которым он увеличивает свечение руха своей души. А четвертую категорию желания, то есть знания, он получает там от сферот этого мира, от которых он получает свойство хаббат своей души. Таким образом, душа человека, находящаяся в каждом из миров, должна вырасти и достигнуть совершенства от всех свойств в этом мире находящихся. И это является третьим ограничением, о котором мы говорили. И необходимо знать, что все слова Зоара в любом элементе высших миров, которыми занимаются как в отношении сферот, так в отношении душ и ангелов, и облачений, и чертогов, несмотря на то, что мы занимаемся ими как таковыми, как бы то ни было, читатель должен понять, что все эти слова сказаны главным образом относительно той меры, которую душа человеческая, там находящаяся, получает от них и питается от них. Так что все слова их сосредоточены на потребностях души. Если ты будешь рассматривать все в этом ключе, ты поймешь и преуспеешь на своем пути. Да, то есть все относительно человека на любой ступени, в любом месте, в любом мире. И человек находится в центре мира и пользуется всем для того, чтобы из него, когда все проходит через него, он возвращает это к Творцу. Вопросы до сих пор? Да? Как все это облачается в Зоре? Что он рассказывает? Я не понял, что значит «облачается в Зоре». Он говорит, что то, что он получает, человек получает из Зора, что в Зоре находятся все эти уровни. Книга Зора объясняет ему все эти вещи, но только объясняет. Но получает он это от высших святов. Что значит от Зоара? Что он ест книгу? Нет, я имею в виду. Зоар — это высшее свечение. Зеира и Леа. Или высший свет. Он называется Зоаром. А человек получает оттуда. А как все эти уровни? Что человек, который учит, должен делать с ними? Как должен представлять себе? Ничего, поменьше воображения. Он должен делать то, что говорят ему делать в отношении товарищей, найти точку связи между ними как можно больше, пока он не исчезает там. Когда он растворяется в связи с товарищами, он начинает постигать вторую сторону этого скрытия, то есть отмены своего желания получать, начинает ощущать Творца. Ощущение Творца — это свет, который облачается в желание, которое поднялось над своим ради получения. Когда он рассказывает о десятке, что третья категория — это человек, это душа, а последняя категория — это 10 сферот, которые в каждом мире, и они являются законченной божественностью. 10 сферот — это свет. Что значит, что это божественность? Свет. Свет, который находится вне нас. И в той мере, в какой мы можем прийти к подобию свойств с ним, он облачается в нас. Согласно закону подобия свойств. Да. Как бы весь пункт вот сюда, от первой категории, совершенно непонятно. Я не знаю, должно ли быть понятно, это непонятно, все эти понятия. То, что понятие ты не понимаешь, это ясно. Это будет еще много времени, пока поймешь. Но не каждое понятие, а говорится о самой теме, что в той мере, в какой человек отменяет себя по отношению к товарищам, так он начинает уподобляться тому самому свету, который находится в товарищах, обязательным образом. Так сейчас мы должны это выполнить. В той мере, в какой мы это выполним, мы начнем чувствовать явления, которые есть в нашем объединении. Эти явления, мы уже их будем называть именем Творец, Боре, что нет ничего, кроме этого, Высший Свет или Боре. Обычно мы называем это Боре, потому что свет, который облачен в объединении между нами, есть у него особая форма, потому что он облачается в наши желания, которые мы отменяем один по отношению к другому. И поэтому мы можем назвать этот свет всевозможными именами. Когда наши желания на уровне хавиюта, по характеру своему и так далее, они дают уже эти желания, они дают название святам. Да. Как бы, когда отменил свойство шорыш, которое вы говорили раньше, это называется чертоги, согласно описанию. Меня не интересуют чертоги. А это мне сейчас ни о чем не говорит. Можно еще вопрос? Да. По сути дела, раскрытие Творца в десятке, человек это видит только в товарищах или как бы в его связи с товарищами тоже? Он не видит товарищей, не видит себя, он видит кли, который начинает раскрываться как результат отмены его по отношению к товарищам. Если ты скажешь чертоги, ангелы, там, демоны, духи, неважно что, ты запутаешься, мы этим просто не пользуемся. Каббалисты пользуются этими словами для того, чтобы просто показать разные уровни постижения. Да. Ученик из Ашкелона спрашивает, что имеется в виду под излишними животными и какое отношение, как мы должны относиться к этому. Не знаю, как я сейчас сказал. Я не знаю, что такое животные. Вот так. такое животное, что называется святыми животными? Я не знаю.
Лама атем цихим давка литрахек миа.
Почему вы должны как раз отдаляться от определений Каббалы и идти в понятие животные, и создание, и духи, демоны, всякие звезды и созвездия? Зачем вам все эти имена? Люди, которые уже входят в это и умеют постигать эти вещи, есть у них какой-то вкус, отличающийся в постижении один от другого, они заинтересованы в именах, потому что имя указывает на особую форму, которая есть в постижении, и они уже, может быть, могут различать это. И кроме того, им интересно то, что они постигают, иногда так, иногда так, но мы ведь ничего не постигаем. Так для чего нам все эти имена? В любом случае, ни о чем не говорится, кроме как о келим и святах, нет ничего больше. Это только путает нас, когда мы начинаем играть всевозможными определениями, сколько ангелов на небе и как они называются. Да. Он продолжает спрашивать, так какое отношение мы должны во время подготовки придать к этим именам? Только относительно святов и келим мы говорим, не более того. Хорошо? Да. Можно спросить о десятке, или это не связано с тем, что мы читали в данный момент? Ну, скажем. Последние дни есть какое-то, не знаю, как объяснить, как будто кто-то усилил помехи и трудности. А где это мы увеличиваем мощность? Помехи. Ага, теперь я понимаю. Каждый раз увеличиваются помехи, но на самом деле вы сказали то, что на утреннем, то, что сказали на утреннем уроке, только держать то, что мы удерживались на, в чем удерживались на прошлой неделе, это становится еще сложнее удерживаться. Вопрос мой. На каждом этапе нужно только еще больше отменить себя. Это единственное решение. Быть еще более отмененным по отношению к тому, что происходит, и еще больше объединиться с десяткой. В этом все дело? Да? А что еще есть у тебя? Какую реакцию ты еще можешь дать? Мы в последние дни, согласно вашим советам, мы строим в течение дня три молитвы и пытаемся удержать их от встречи до встречи. Ну. Так я говорю, может быть, это можно делать. Я не говорю, что мы чувствовали, что мы помолились и что-то произошло. Делай любые другие вещи, это не важно. Пожалуйста, есть особые свойства другие. Делайте что-то, чтобы только удерживать систему, потому что не может быть, что 20-30% товарищей не приходят на урок. Это беда. То есть они не понимают, что этим они буквально отталкивают всех. Как такое может быть? Это как на поле боя. Когда ты убегаешь с него, как ты можешь на завтра прийти и сесть, как будто ничего не произошло? Я ничего не сделал. Как такое может быть? Когда вчера ты обокрал всех, а сегодня ты садишься, и ничего не произошло. Я что-то сделал? Нет, ничего. Люди не чувствуют, насколько это чрезвычайно строго. Нет ничего более строгого, чем это. Потому что этим я обкрадываю свою десятку возможности получить свет, возвращающий к источнику. Поэтому состояние, оно нехорошее. Что сделает Творец? Увеличит нам беды, тьму. Так что мы научимся, что делать, и будет продвигать нас путем Бейту в свое время. Потому что законы природы не меняются. Мы только предоставляем им возможность выразиться в том или ином виде. Да. Мы находимся за 29 дней до Большого Конгресса. И все наши подготовки здесь, во всей группе продвинуты, и всевозможные собрания, которые происходят, скажем, во время утреннего урока, наши товарищи были на какой-то подготовке относительно Конгресса. Вы много раз объясняли нам, что участвовать в действиях по отношению к Конгрессу еще важнее, чем утренний урок. В зависимости от того, какие подготовки. Я слышал, что они изобретают здесь такие подготовки в кавычках, без которых можно было бы очень хорошо обойтись, забыть о них и без них вообще очень хорошо устроить Конгресс. Вот так. Почему? Еще раз. Потому что нет пока еще у наших товарищей важности утреннего урока. Они не чувствуют, какую порцию света они получают. И когда не чувствуют, не хотят почувствовать, не ищут, как почувствовать, на самом деле не получают. Так оно и получается. И я не знаю, что сказать. И люди, которые работают здесь на предприятии, почему не могут прийти вечером на урок? Ладно, это, к моему сожалению, здесь нечего делать, но как результат этого... Я не вижу хорошего продвижения. За эти две последние недели я чувствую, что есть своего рода отторжение от продвижения в цели. Есть какая-то слабость, с которой соглашаемся. В науке Каббала не принимают в расчет действий, но только внутреннее состояние, намерение. Но здесь даже материальные действия, когда у каббалистов никогда не было здесь уступок. В три ночи, так в три ночи. Это долг, об этом не говорится. Говорится только о намерении во время учебы. Насколько они добавляют обвинения между нами и намерения относительно цели. Об этом говорится. Но у нас даже материальное. Это
хамур, мед.
Это очень плохо. Очень плохо. Не знаю, что сказать. Где мы? 22. Ага, пришли. Пришли к 22 пункту. Ладно. С Божьей помощью продолжим завтра. И будем надеяться, что это будет новый день.
Shevet Achim Gam Yachad, Hine Mato, Shevet Achim Gam Yachad, Hine